Мы рады приветствовать вас на программе «Постигая непостижимое». Вот уже в несколько передач мы вместе с вами касаемся вопроса «Бытие». Как же Бог открывается на страницах Священного Писания, а непосредственно в книге «Бытие»? И в прошлой программе мы касались вопроса «Толедот». Что же такое «Толедот»? Родословие, которое Господь как будто бы открывает человеку, говоря о надежде, которая будет следовать. И самый ключевой текст, которого мы касались – Бытие, 3 глава, 15 текст, где говорится, что «я вражду положу между тобою и между женою, но Спаситель, который придет, будет жалить змея или же дьявола в голову, а змей всего лишь будет жалить его в пяту». Артур Артурович, итак, это величайшая надежда. И сегодня мы вместе с вами будем говорить об особенностях книги «Бытие». Что же особенного или какие особенности, какую же особенность вы приготовили для нас сегодня?
Конечно же, книга «Бытие» и вообще Священное Писание, оно настолько красиво, глубоко, непостижимо, что можно рассматривать с разных углов и не прекращающе восхищаться. Мы говорили о структуре книги «Бытие», литературной структуре, использовании такого приема, как использование родословных, да, через так называемое слово «толедот», которое уже стало... Известным еврейским, древнееврейским словом на русском языке после того, как мы поговорили об этом. Угу. Но мы можем посмотреть еще на некоторые особенности того, как книга выстроена. Например, очень важно отметить, что книга «Бытие» представляет нам в миниатюре практически всю историю человечества.
Это революционная мысль. Я бы сказал.
Дело в том, что начинается все с описания творения. Угу. И практически первые несколько глав представляют нам всю историю человечества. Угу. Посмотрите, как оно идет. Вначале Господь сотворил небо и землю.
Да.
Он наполнил небо и землю. Мы не будем сейчас вдаваться в детали. Затем он сотворил человека. Угу. И Господь дает человеку поручение.
Плодиться, размножаться.
Совершенно верно. Наполнять землю.
Владычествовать над землей.
И так далее. Теперь мы идем дальше. И мы встречаемся в третьей главе уже с искушением. Угу. Когда дьявол искушает в образе змея, искушает Еву и Адама. Угу. Конечно же, вот забегая вперед, давайте обратим внимание на следующее, как он это делает. Угу. Он пытается разбудить любопытство в человеке, причем любовь знать больше, любовь к тому, чтобы занять выше и более пост, более высшее положение. И это он делает, используя Священное Писание, но его извращая. То есть, используя слова Бога, но немножечко туда привнося неправды. И поэтому он таким образом и искусил Еву. Угу. Ну что, да?
Не зря наверняка в Священном Писании написано, что змей был хитрее всех других зверей на земле. И поэтому наверняка и дьявол и вселился в него, и поэтому дьявол в общем-то в образе змея подступил к Еве.
Совершенно верно.
То же самое, наверное, что и в нашем мире сегодня происходит. Тогда, когда наша попытка в гонке за знаниями, мы не признаем Бога в нашей жизни. Мы давно уже, наверняка, наука перестала даже говорить о том, что, может быть, рука Создателя участвует в процессах сотворения мира. Такое впечатление, будто бы дьявол в какой-то мере успешен был.
Если он тогда был хитрее всех, то сегодня, имея такой богатый опыт, можно себе представить о его методах совращения, искушения людей. Но очень важно отметить, что если бы Адам и Ева все-таки увидели его хитрость в том, что он искажает слова Божии, может быть, это бы и помогло. Поэтому нам необходимо быть всегда очень настороженными. Угу. Когда вроде бы правда предлагается или проповедуется, но вместе с ней немножечко и неточностей, лжи и так далее.
Это то, что необходимо запомнить нам сегодня. Это не то, что каждый раз, когда мы слушаем даже Слово Божие, мы должны постоянно понимать то, что Дух Святой должен присутствовать там, и мы должны воспринимать его сквозь призму Священного Писания, сквозь призму Духа Святого.
Совершенно верно. Затем у нас идет, значит, описание грехопадения, как мы сказали. Затем мы с вами читаем относительно той надежды, которую Господь дает, что Он положит конец этой великой войне или борьбе между добром и злом. И в конце концов Господь скажет последнее слово, и самый хитрый, самый злостный враг будет уничтожен.
То есть сам
дьявол. Затем мы имеем интересную деталь. Мы подходим к тому, как первый допотопный мир был уничтожен. Практически весь был уничтожен. Да? Это суд, можно сказать, Божий суд, который привел к тому, что допотопный мир практически весь был уничтожен. То есть мы имеем дело
сотворения мира.
Мы имеем весть надежды, мы имеем Ноя, который начинает проповедовать, да, и предлагать людям спасение. И Ной говорит, еще немножко осталось, и конец будет, да, миру, да, конец света наступит. Но есть возможность выхода.
Угу.
И получается так, что все те, кто Ною поверили, к сожалению, их было немного.
Всего лишь семья.
Они спаслись, весь другой мир был уничтожен. Но что интересно, прежде чем идет описание 6 главы, в 5 главе у нас есть очень интересный текст. 5 глава, 22 и 24 тексты. Прочитайте, пожалуйста.
Я считаю: «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет». И далее 24 текст 5 главы. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его».
Интересная тоже деталь. Потому очень что, когда мы говорим о истории человечества, мы ведь проповедуем на основании Священного Писания,
да,
особенно новозаветних текстов, многих, о том, что этот мир движется к своему
завершению,
концу, завершению.
Да.
И что наступит конец. И что Господь сотворит новое царство правды. А этот мир будет уничтожен.
Царство небесное наконец-то воплотится.
Совершенно верно. Но Библия говорит еще о том, что будет воскресение мертвых. И причем о том, что будет не одно воскресение мертвых, а будет так называемое частичное воскресение, когда те, которые пронзили Иисуса Христа, смогут увидеть пришествие Иисуса Христа, и те, кто принимали участие в этой последней эсхатологической борьбе, или, другими словами, участвовали в период так называемой трехангельской проповеди, трехангельской вести. Они будут иметь возможность воскреснуть, чтобы видеть пришествие Иисуса Христа. А затем уже наступление Царства Божия, и затем уже общее универсальное воскресение мертвых, которое состоит из тоже из двух частей. Вначале праведных, затем тысячелетнее царство и неправедных. Мы здесь тоже имеем интересную деталь. Прежде чем идет уничтожение первого мира, мы имеем до этого мы имеем Еноха, который взят. И он тоже иллюстрирует весть новозаветную о том, что когда Иисус Христос придет, то многие, которые уповали на Него из числа живых, будут взяты живыми. То есть Енох их уже представляет. Теперь дальше речь идет о самом уже потопе и о спасении его семьи. То есть тех, которые уповали. А те, которые не уповали...
Да, неизбежная погибель.
То есть практически мы имеем в миниатюре, очень сжато, в первых 6 главах,
да,
практически всю историю человечества.
Совершенно.
Но
правильно.
Что интересно, Моисей делает, представляя нам книгу «Бытие». Когда вы читаете описание потопа и затем просматриваете последующие главы, то вы увидите очень интересную деталь, что проводятся параллели между Адамом
и Ноем.
Даже уже когда идет описание потопа, есть целый ряд аллюзий или указаний на творение. Например, воды сошли, появление суши.
Да-да-да.
Потом лист.
Угу.
И целый ряд интересных деталей.
Угу.
Так? Теперь, что интересно? Ной выходит. Господь открывает дверь. Ной выходит. Первое, что делает Ной?
Делает алтарь, на котором возносит всесожжение.
Совершенно верно. И вот посмотрите, что очень интересно говорится. Что когда после потопа,
угу.
это 8 глава, 20 текст, «И устроил Ной жертвенник Господу».
«И взял из всякого скота чистого, из всех птиц, и принес всесожжение на жертвенники».
И вот 21 текст, прочитайте, пожалуйста, первую часть.
«И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал».
Интересная здесь деталь. К сожалению, русский перевод не передает нам всего того, что заложено в оригинале. Здесь посмотрите, интересная картина. Когда воды потопа сходили,
угу.
мы уже говорили о том, что здесь целый ряд аллюзий или указаний на сотворение мира.
Да.
Параллели. Когда Господь сотворил человека, завершил творение, творческая неделя завершена.
Угу.
Следующий день какой был?
День отдыха.
Совершенно верно. Суббота, день покоя, день отдыха.
Угу.
Здесь интересная мысль, деталь. Тоже идет аллюзия на то, что Господь творит новую землю после потопа.
Да.
Прямо некоторые слова буквально указывают на начало книги Бытия. Теперь, когда Ной вышел, угу. первое, что он делает, он на жертвеннике приносит жертву, всесожжение. Угу. Это не что иное, как богослужение.
Угу.
Теперь, когда мы читаем 21 текст, вы прочитали, «И обонял Господь приятное благоухание».
Весьма хорошо.
Интересно то, что в оригинале используется слово очень тяжело переводимое. Оно означает, что Господь обонял приятный покой.
Приятный покой.
Приятный покой. Здесь оно передается как приятное благоухание. Его можно, это выражение, перевести как благоухание, наполненное покоем. То, что отсутствует в русском переводе. То есть практически мы имеем параллель. Идет сотворение мира.
Угу.
6 дней сотворил Господь небо и землю. 7-й день он почил. День покоя. Теперь мы имеем второе творение.
Угу.
Господь творит новую землю после потопа. Конечно же, уже здесь многое присутствует, но детали, они просто указывают
угу.
на творение. И первое, что делает Ной, когда он вышел, когда завершилась эта земля, осушилась, и он теперь мог выйти, первое, что он делает, он проводит богослужение. И Господь обонял приятное...
Покой.
Приятный покой он обонял, угу. или благоухание покоя.
Угу.
Тоже очень интересная аллюзия.
Очень интересная мысль.
Дальше интересно, если вы идете дальше. Посмотрите, угу. здесь на этом не заканчиваются интереснейшие параллели. Затем, когда мы смотрим на Адама и Еву, Адам в саду находился.
Да.
И когда дьявол предложил Еве плод, он скушал,
угу.
дал Адаму, и Адам ел. Адам в саду ел.
Угу.
Что делает Ной?
Ной в саду пьет.
Совершенно верно.
Да.
Ной находится в винограднике.
Виноградник-сад.
Виноградник-сад, совершенно верно.
Угу.
И что он делает?
Ест вот эти вот плоды.
Ест эти плоды, он практически пьет.
Пьет вино.
Вино.
Угу.
Интересная деталь. Вначале для того, чтобы... Адам съел.
Угу.
Дьявол использует наихитрейший метод. Он берет слова Господа, угу. но их искажает немножечко. Теперь что он делает? Он пытается исказить здравый смысл.
Угу.
Ной пьет.
Искажая тем самым здравый смысл Ной.
Совершенно верно. Это практически и указания на то, какими технологиями и какими методами дьявол будет пользоваться уже в самом конце истории человечества.
Угу.
Он будет использовать средства очень серьезные, которые одурманивают разум.
Сознание.
Либо через искажение Слова Божьего. Угу. 90% правды, 10% неправды. Или, может быть, в другой пропорции. Он может быть даже 99% угу. правды и только 1% неправды. Затем он будет пытаться, чтобы наш здравый смысл не мог правильно функционировать. И это он будет добиваться и наркотиками, и всевозможными напитками, которые омрачают разум, угу. и так далее. Он свои методы имеет, и он от них не будет отказываться до самого конца. Но интересная деталь. Значит, Ной тоже через...
В том же саду.
В том же саду. Теперь что получается? Адам, когда он согрешил, он обнаружил, что он какой?
Обнаженный.
Обнаженный. А Ной каким был?
Точно так же, потому что когда увидел Хам, отец, и увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, в 22 стихе, в 9 главе я читаю, и рассказал двум братьям своим. То есть он увидел своего отца таким же обнаженным, каким был когда-то Адам.
Совершенно верно. Вы представляете? Адам
удивительно.
Обнаженный, теперь Ной обнаженный.
Обнаженный.
Здесь очень важный урок, который мы должны усвоить каждый. Угу. Грех, он раздевает, он обнажает.
Это очень сильная мысль.
Нам кажется, что грех привлекателен. Адам посмотрел на яблоко, Ева посмотрела на яблоко, оно достаточно нечервивое,
угу.
здоровое, красивое, привлекательное.
Даже лучше, наверное, чем все другие плоды.
Да, Ной посмотрел на этот сок, на это вино, искрится, угу. да, и почему бы и нет? Оно привлекательно.
Угу.
Но только человек совершает это, пользуется этим, как маска слетает, и человек остается обнажен.
Угу.
Грех всегда раздевает. Грех обнажает. Это вывески приятные висят.
Угу, угу.
Я вам дам то, вкусите, увидите. Это рекламных, на рекламных красивых щитах все прилагается. Но как только человек вкусит, следующий шаг, он обнаружит себя обнаженным.
Угу.
Раздетым перед всем человечеством, обнаженным.
Угу.
Это серьезнейший урок.
Какова же глубина Священного Писания, что всего лишь, опять же, мы говорим, всего лишь в одной книге, мы еще до половины не дошли. В 9 главе мы уже видим всю историю нашего человечества.
Совершенно верно.
Где Ной представлен как новый Адам, который приходит и говорит о том, что он строит этот жертвенник, и на этом жертвеннике Господь обонял его покой. И далее мы видим то, что снова повторяется история Адама, когда он снова лежит обнаженный, где грех, как вы сказали, раздевает, обнажает.
Совершенно верно.
Но есть надежда.
Мы сейчас это увидим. Okay. Потому что следующий этап объяснены последствия греха и высказаны проклятия. В книге «Бытие» в результате греха Адама и Евы проклята земля.
Да.
Когда мы читаем ситуацию с Ноем, это 9 глава, то здесь 25-й текст говорит, и сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих, и так далее. Высказывается проклятие.
Угу.
Что очень интересно.
Очень интересно, мне кажется, для меня, почему же Ханаан был проклят, если Ной же сделал это?
Или Ной выпил,
да.
но повел себя неправильно. Хам, его сын.
Ага.
А родился затем Ханаан. И практически здесь проклятия идут на внука, получается.
На внука, да-да-да.
Поэтому здесь, конечно, текст сам не говорит, в чем именно выражался грех и как надругался, скажем, над отцом Хан. И почему ребенок? Некоторые видят в том, что здесь написано 22-й текст, и увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего.
Угу.
И вышедший рассказал двум братьям своим. Интересно отметить, что некоторые исследователи, они исследовали Священное Писание, где встречается эта фраза «увидеть наготу отца своего». Угу. Это чаще всего, когда описывается правило поведения, и когда говорится о том, что нельзя открывать наготы отца своего, если ты откроешь наготу жены отца своего, то это ты открываешь наготу отца своего. Угу. И поэтому некоторые исследователи считают, что в это время, пока он был пьян, его сын
совершил.
И родился Ханан, и поэтому все проклятия высказываются именно на Ханаана, потому что... Но здесь нет библейских подтверждений. Это интересная, скажем так,
гипотеза,
которую ученые-библеисты сегодня предлагают. Но это не имеет библейского другого основания. Мы не можем об этом говорить.
Хорошо.
Мы не знаем детали, почему, но мы знаем, что линия Хама, которая выразилась через Ханаана, она представлена. Дело в том, что в еврейском языке нет большого различия, не делается большая разница между сыном и внуком. И правнукам. Угу. Одно и то же слово используется. И поскольку они так это широко воспринимали, то практически разницы не было. Сказать это сын Хам или сказать это внук Ханаан. Вот исходя именно из того, как они поступали, как они использовали язык в то время. Поэтому мы не можем это сказать.
Ясно.
Другие исследователи считают, и, наверное, это большинство их поддерживают, что он вместо того, чтобы накрыть отца своего... Он насмеялся над этим и вышел, начал рассказывать, и поэтому поведение двух других его братьев было в том, что они взяли покрывало и задом пошли, чтобы не увидеть, и накрыли его. Поэтому это, скорее всего, более то соответствует действительности, что произошло. Но неважно, эта деталь не так важна. Важно то, что высказано проклятие в первом случае и высказано проклятие во втором случае. Интересно, что в первом случае теперь получаются две ветви после Адама. Получается ветвь Каина, и получается мы имеем ветвь Сифа.
Сифа, да.
Каин и Сиф. И мы имеем то же самое после Ноя, после высказания проклятия. Мы имеем ветвь двух сыновей, которые практически представляют нам ветвь. Даже немножечко здесь шире представлено. Если, скажем, после Адама очень четко по родословным разбита ветвь, скажем, благородная и ветвь неугодная Господу, то когда речь идет о Ное и дальше, когда мы смотрим эти родословные, то здесь уже само деление на праведных и неправедных не проходит конкретно по семье, а оно проходит уже по тем, кто избирает одну или другую сторону. Но очень четко представлены два направления. Одно направление Хама, а другое направление Сима.
Да.
Там направление Сифа благочестиво, здесь направление Сима благочестиво. Но что очень интересно, прежде чем мы посмотрим на другие интересные детали. Здесь интересно отметить следующее, что Каин, вот это вот неугодное Господу направление теперь, которое развилось, то есть те, которые стали сотрудничать практически с дьяволом, силами зла. Первое, что они делают, они строят мегаполис, город.
Да.
Каин, он начал строить город и назвал его в честь своего сына. Когда мы имеем дело вот Ноя, его родословное, то неугодная ветвь, и даже, мы уже сказали, здесь она строго не делится на, по семьям, а уже из разных семей одни занимают одну сторону, другие другую, но они же строят мегаполис, Вавилонскую
башню.
Вавилонскую башню. Но Вавилонскую башню они строят очень интересно. Они ее строят для того, чтобы... как бы сказать, быть совершенно независимыми от Бога.
Совершенно верно.
Но что очень интересно, здесь, когда вы читаете историю о Вавилонской башне, здесь написано следующее. Третий текст 11 главы. Прочитайте, пожалуйста.
«И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести».
Здесь очень интересно, что они практически открыли, это новое открытие в индустрии строительства. Потому что до этого момента они использовали кирпичи необожженные. То есть практически глиняные, саманные такие, или как мы их называем, эти кирпичи. Но они очень чувствительны к влаге. И поэтому все их строения, они очень страдали, когда был период дождей, а наводнение, так это вообще все разрушалось.
Да.
Теперь же они изобрели, они начали, научились обжигать кирпичи. И они поняли, они увидели, что когда обжигаешь кирпичи, они не впитывают влагу, и они влагоустойчивы. Мало того, они обнаружили смолу, которая настолько скрепляет эти, склеивает кирпичи, что археологи, которые проводили раскопки в той местности, они говорят, когда вы находите эту кладку, вам легче разбить кирпич, чем отслоить один кирпич от другого. Настолько крепкая эта смазка.
Ничего себе.
И теперь представляете, они теперь думали, что они имеют новую технологию.
Все возможно.
Никакой потоп нам не страшен. Мы построим до неба, и мы здесь все вместе будем жить. Если он вдруг надумает нас опять...
Мы все равно сами себе...
Мы здесь, и нам ничего... Да. То есть, вы представляете, какое кощунство? Но Моисей, он настолько мастерски пишет, это просто поразительно. Что он делает? Он показывает. Они строят до небес,
да.
А он говорит, седьмой текст... Пятый текст. «И сошел Господь посмотреть город». Ему, они говорят, мы построим до небес. А Моисей говорит, их это строительство было настолько ничтожно, что с неба даже не видно. Господь говорит, пойдемте, сойдем, посмотрим, что там они наделали.
Это у Моисея было великое чувство юмора большое.
Совершенно верно.
Действительно, так оно и происходит. То, что в нашей жизни происходит. Когда нам кажется, что мы можем достичь небес, тогда Господь говорит, пойду-ка я посмотрю, что ты там делаешь. Потому что нам кажется, что мы боги, и все возможно нам. Удивительная книга «Бытие». Я очень рад тому, что мы вместе с вами можем изучать Священное Писание и книгу «Бытие». Помните о том, что мы вместе с вами изучаем «Бытие». И в следующий раз прочитайте обязательно «Бытие» 1 главы по 50. До новых встреч!